Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Гонопольский. Начинается моя вечерняя передача, которая называется «Гонопольская правда. Дайджест новостей и мнений». Присоединяйтесь, пожалуйста. Я вам буду рассказывать всякие новости и читать всякие интересные соображения по поводу этих новостей. Ну, такой своеобразный итог дня. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, находите любые возможности канал поддержать, в том числе и донатами, если получится. Ну, давайте здороваться, пока не соберется 1000 человек у нас, для того, чтобы была достойная аудитория, чтобы новости читать. Вечерний Рим, Светлана Грызев, как всегда, вы первая. Как вам удается? Антон Исаев, доброй и спокойной ночи, Великой Украине. Привет из Батуми. Катюбинская, Крынычки. Дальше, Израиль Аждот. Матвич, добрый вечер, Паньковщина. Позвольте напомнить, что Анна Скороход, что неудивительно, никогда не была в европейской солидарности, слуга, ушедшая к господам за мои будни. Да, да, ну правильно, да, но там просто в дневной передаче написали, что европейская. Понимаете, она и к нам приходила и так далее, она такая, ну, очень позитивная, и поэтому сложилось впечатление, что она в европейской солидарности. Нет, мне бы не хотелось. Харьков, привет из Краматорска, Матвеевич, всем Ашкелон, Черкасы, Ростов-на-Дону, Светлана, Артур, теплый привет из Марселя, привет Ашкелону, Одессочка, почему Одесса? Ну да, Одессочка, ласково. Дальше мы идем, Салам, такие, да, Салам, привет из Белой Церкви, Буча. Героическому народу привет. Татьяна, Киев, Москва приветствует. Привет из Германии. Какой алкогольный напиток вам по душе? Просто интересно. Вы знаете, я хочу вспомнить... Ну, я самое разное люблю, но я не по этому делу. Но я хочу вспомнить. Мне же надо, если вы задаете вопрос, надо вам что-то интересное рассказать. Значит, это были глухие советские времена, где-то, 76-й год, да, 74-76, когда я поступил в ГИТИС, и мы были на какой-то презентации, ну, знаете, московская жизнь, пусть и советская, закрушила, завертела, господи, ну, все такое советское, и... мы потом вернулись домой, а у нас же были... И иностранцы разные, которые учились там на режиссерском, на актерском и так далее. Вот там помощь развивающимся странам такое вот было. Ну и они ходили на какие-то свои сходки. И, в общем, один пришел и угостил нас, а я никогда в жизни не пил, ромом. Вот я не пил ром. Ну, в советское время откуда я мог взять ром? Тем более, что я не по этому делу. Ни моряк, ни цирковой артист. У них было все, они там ездили за границу, выступали, у них было все в порядке. В общем, короче говоря, он потом ушел, оставил эту бутылку, там было на дне немножко, это все распили, а я не пил. Не помню даже почему, то ли я все время выходил, приходил. Ну и вот, короче, уже вечер, мы ложимся спать, и эта бутылка стоит. А тогда, знаете, была такая романтика, ну, теперь этого практически никто не делает, но свечки вставляли в бутылки, зажигали обычные свечки, и они оплывали, и бутылка была, ну, в общем, очень романтично, тем более, что это, если эта бутылка не из портвейна «Три семерки» и не из водки какой-нибудь, а если это с иностранной? В общем, это была такая красивая иностранная бутылка. Короче говоря, я беру эту бутылку, там ни свечки, ничего. И замечаю, что рядом со мной что-то неземное. Оказывается, это вот там капли какие-то были в этой бутылке. И они пахли. И я понюхал. Я этот запах, вот знаете, говорят, ну вот как можно запомнить запах? Можно. Вот этот запах передо мной. Это запах моря, запах водорослей, запах какого-то ветра, запах солнца. То есть вот что-то, может быть, мне это так показалось, но по сравнению с запахом водки, Понимаете? Это было что-то невероятное. То есть кусочек какой-то абсолютно другой жизни, которую я вообще не знал. Я посмотрел на этикетку. Этикетка называлась «Puerto Rico Rum». И вот я выпил эти капли. Там было 5 капель буквально. И они долго-долго на языке у меня источали этот аромат. Вот это вот, ну, вы понимаете, ведущий должен всегда по любому вопросу рассказать какую-то интересную историю. Я вам клянусь, это была у меня просто такая вот невероятная красивая история. Сергей бросил мне 3 чашки кофе. Спасибо вам, Сергей. Вот Puerto Rico Rum. Если я когда-то видел его в продаже, это не такое что-то невероятное. Если вам удастся это купить, вот просто вы в магазине увидите, там Боря Райский и так далее. Может быть, и здесь я тут в Германии в ликероводочные магазины не заходил. Но если я увижу, я обязательно куплю. Puerto Rico Rum. Просто что-то такое. Колодец Якова. Москва с вами. Привет из Якова. Прохладная Молдова. Прорываюсь к вам через 3 рекламы. Елена Гутерман, реклама – это наш заработок. Ну, перестаньте. Привет из бангкокской неоновой ночи. Да, Кишнев передает всем добрый вечер. Благодаря вам я совершенствую свою коммуникабельность. Таблетки надо принимать вечером? Нет, мне надо принять метформин вечером. То есть одна утром, одна вечером. Вот. А вам я не знаю. Да. Кстати, вы знаете, что интересно? Вот такие стримы, как у меня, мне рассказала одна девушка, которая живет в Чехии. Она мне рассказала, что у их соседей, а они не любят Путина, у них сын аутист. И он все время слушает мои передачи. Вот они какие-то такие, им потом с ним легче общаться. Вот. Он не воспринимает информацию. Но вот так, когда вот так вот разговариваешь, как будто дома, он воспринимает. Ну, с ними-то он разговаривает. Привет из Богуслава. Так Макс смотрит. Хорошее название. Schöne Abend aus Wiesbaden. Привет, Киев, Подол, Вильнюс. Добрый вечер. На какой стадии находится украинское общество, по вашему мнению, по территориальному вопросу? Вы знаете, Виталий, это очень хороший вопрос. Я вам скажу, как есть. Люди, значит, тут так. С одной стороны, люди очень хотят, чтобы еще вчера эта война закончилась. С другой стороны, вот знаете, ну вот у самого неполитичного украинца есть ощущение, что ну так вот отдавать Путину территории как-то не очень, понимаете, даже ради завершения войны. Но в то же время надо воспринимать эту позицию не как то, что вот мы не согласны, а другие пусть воюют. Нет, просто ну вот у людей спросите, понимаете, как бы было свое, а стало чужое. Почему такое должно быть? Но люди находятся в таком, знаете, ну, тревожно-пассивном ожидании. Они понимают, что будет какая-то лажа, но они не знают, какая. Тем более они, как и я, вижу переговоры, и мы надеемся, что там, вот как это в песне поется, белую березу надо заломать. Вот посмотрим, что из этого будет. Во всяком случае, Трамп ведет себя абсолютно по-дурацки, по-хамски. А Зеленский сегодня, как вы знаете, встречался с лидерами европейских стран основными. Стармер принимал, Макрон, Мерц и Зеленский. Вот они там собрались и разговаривали. И это очень хорошая история. С легким дождичком из Израиля. Петах Тиква. Дальше. Привет из Лас-Вегаса. +18 по-прежнему солнечно. Каменская, привет из Москаленок, привет из Фастова. Добрый день, Нью-Йорк, пригласите на стрим Венедиктова, пожалуйста, будет интересно. Я, знаете, я задумал такую серию передач, и там будет Венедиктов. Но это не сейчас, это вот уже после Нового года. Я попробую это дело сделать. У нас любят пить марсельский напиток пастис. Он сладкий, 51 градус, очень крепкий. Ну да, не 40 градусов водочка. На Кубе. Ну что, на Кубе Гавана, да. Барский пишет. Нью-джерсийские гитаристы и стрелки играют на гитарах, стреляют и мешают слушать Гонопольскую правду. Ну, что ж делать? Марина Ко. Добрый вечер, Оболонь. Со светом реально жесть, вернее, без него. Да, я знаю, ну, такое. Киев. Вот видите, киевляне пишут, ну и не только киевляне, это любые могут. Киев приветствует 7 часов подряд без света, это, конечно, такое. Татибор пишет, Киев, Оболонь, свет вообще бывает, ну такое, накупила сегодня в Авроре, Аврора это дисконтный магазин, там все дешево, значит, гирлянд, ну да, вообще. Вот, 21 век, ну хоть пригубить, что ли, не-не-не, послушайте, это достойная вещь. Значит, так, идем дальше. Да у каждого, а с пивом какая у меня была история невероятная. Слушайте, я вам сейчас расскажу, раз, как это говорят, раз пошла такая пьянка, я вам расскажу и про пиво. Значит, Киев. Глухие советские времена, я, значит, сколько мне было? Это был, знаете, какой? 73-74 год. Я только вот закончил школу в 71-м, там подрабатывал на киностудии Довженко. Был осветителем, и у нас снимался фильм «Как закалялась сталь». Конкин там играл главную роль, ну и так далее. Значит, у нас было в Киеве, как полагается, ВДНХ. А на ВДНХ была выставка. Ну, типа «Югославия сегодня». Ну, Югославия, все побежали. Вот, и там продавалось югославское пиво. Я купил бутылочку этого пива. Оно стоило, кстати, я помню, мне даже денег хватило. В такой стандартной полулитровой бутылки. Знаете, как напиток Буратино. Ну, пиво. Я принес его и поставил. Ну, вы понимаете, вот это как совкиста, там хрусталь выставляют. Я его тоже, я любовно, я его не открывал. Пришел отец, говорит, о, что это? Я говорю, пиво. Он говорит, дай попробовать. Я говорю, не, на праздник. В общем, прошел один праздник, прошел другой праздник. И я его открыл, я все время, когда ко мне ребят приходили, я говорю, смотрите, вот у меня пиво, они, ух ты. А оно не, ничего, просто закрыто железной крышкой, вот как обычно. Знаете, как газированная вода советская. И форма бутылки такая же. Если бы еще форма бутылки какая-то была интересная, так нет. И вот я, значит, ну, носился фигурально. То есть у меня в серванте, у нас был такой небольшой сервант, и в нем стояло вот там какие-то украшения, вот эти бокалы рыбки, знаете, которые с открытыми ртами, которые никогда не пользуешься, потом выбрасываешь. И вы знаете, только через год, на Новый год, мы открыли это пиво. Оно, естественно, было с консервантом, это было такое пиво, это тоже нас удивило, потому что всякое жигулевское, которое традиционно продавалось, оно, если ты там за день не выпил, оно взрывалось. А это было с консервантом. Мы его открыли, выпили. Ну, я не помню уже вкус, но вы понимаете, что для обычного ребенка совка с ветряных гор выпить югославское пиво, наверное, мне это была вода из реки Синай. Понимаете, причем именно Христом крещенное, ну вот если можно так неграмотно сказать. Понимаете, это был самый вкусный напиток, который только может быть. В общем, я вам замечу такие. И еще на этой выставке югославской, а нет, потом была болгарская выставка. О, и там, боже мой. Значит, представьте себе, такая плоская бутылка, которая становится невысокая, ну, то есть пол-литра, ну, вот так вот, плоская такая, с крышкой металлической, с красивейшей синей этикеткой, на которой виноград и так далее. Виноград, кстати. А на бутылке самой написано «Сливовица». И вот тоже она у меня стояла, стояла, но сливовица была с очень большими градусами какими-то. Но вот я запомнил вот этот парадокс, ну, я не понимал, что вот это виноградная, вот эта лоза, виноград, это, ну, так сказать, просто обозначает, что это алкогольный напиток. В общем, вы что? Потом у меня эта бутылка пустая долго стояла. Запах отвратительный был. Ну, сливовица. Водка на сливе. Вот. А Порто-Рико Рум, не говорите мне дальше. Да, даже не напоминайте. Не напоминайте. Для советского мальчика с прыщами, усыпанным лицом, с Порто-Рико Рум. Вы что, ребята? Идем дальше. Не забывайте, что молодые не поймут. Все, что для нас было труднодоступным в совке, для молодежи все легко доступно. У меня правнуки, они совсем другие. Ну, правильно, конечно. Матвей, сейчас Петя Степанов, мой сын, кинется искать эту бутылку. Послушайте, если найдет, вы тоже попробуйте Порто-Рико-Рум. Вам очень понравится. Понимаете, он именно вот такой цветочный. Он там дело не столько в алкоголе. Да, ну пошло. Вы начали вспоминать Петербург, Канада добежала к нам. Вы стали вспоминать разные алкогольные напитки. Но это тоже часть жизни. Это тоже часть жизни, понимаете? Вот это вот возлияние. Это хорошее дело. Это очень хорошее дело. Этим много не пить. Армянская 60-градусная тутовая водка Арцах. Вот это отличная водка, да. Привет из Москвы, пишет Зумер, появился. У нас сегодня начал свободно работать YouTube без всяких VPN, и WhatsApp тоже начал работать. Ну, послушайте, сегодня они это самое, завтра они все закроют. Ну, приятно, вот. Татьяна Швец, когда нет света, у меня нет и отопления. Бодрящая процедура. Ну да, потому что внизу стоит насос, который гоняет воду. А у нас в Шаренте-Мартиме пьют и делают коньяк. А, французские. Так, идем дальше. Как закалялась сталь, 21 век пишет. Да. Так, идем с вами. Прекрасно. Так, так, у меня мегафон. С утра тоже пишет, YouTube работает без VPN. Да, слушайте, Анна Маркс пишет, пиво испортилось. Да, я бы и бутылку съел, я вам честно говорю. Налати пишет, все, Орландо вернулась, наотдыхалась в отпуске и снова пашем. Славим, ставим лайки и слушаем эфир. 26-й год будет мой год огненной лошади, пишет Елена Вербах. Да, Елена Авербах. Эта лошадь раз в 60 лет бывает. Да. Дальше. У меня недалеко улица имени Павла Корчагина. О, Боже. У меня... Так, вы тут всякое разное говорите. Кишинев. Так, 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 так. Прыщи усыпаны лицом. Лицо усыпано прыщами. Ох, они у меня... Значит, идем дальше. Абусим был, да, и да, был хороший. Ну, есть что вспомнить. Ладно, дорогие друзья, давайте перейдем к политике. Ой, политика, политика. Значит, сегодня Зеленский был на этих переговорах, и Ну, естественно, они говорили про гарантии, во всяком случае, европейские. Говорили про взаимоотношения с Соединенными Штатами и так далее, и так далее. Ну, в общем, ну, как вам сказать, никакой революции нет, но кое-какие вещи я могу прочитать для того, чтобы было понятно. Вот, например, вы понимаете, что если ты что-то говоришь на пресс-конференции, если ты говоришь на пресс-конференции, то это, кроме твоих слов, это еще политический сигнал. И вот что говорит Зеленский. Президент Зеленский заявил, что Украина, вот это внимание, не рассматривает возможность передачи каких-либо своих территорий, ведь этого не позволяет ни национальное законодательство, ни международное право, ни моральные принципы. Прямая речь. Рассматриваем ли мы вопрос отдать какие-то территории? Мы не имеем по закону никакого права, по закону Украины, по нашей конституции, международному праву, если честно, и морального права тоже не имеем. Безусловно, Россия настаивает, чтобы мы отдали территории. Мы, безусловно, не хотим ничего отдавать. За это мы и боремся, вы это прекрасно знаете. Зеленский также добавил, что Соединенные Штаты сейчас ищут компромиссные решения по урегулированию ситуации. Значит, вот вы понимаете, это очень важное его заявление. По всей видимости, это такая совокупная реакция на всякие индийские высеры Владимира Владимировича по поводу того, что отдайте территории, мы не отходим от этого. Ну и кроме того, вот мы с вами после этого заявления, вот мне, вот мое такое ощущение, мы с вами понимаем, что вот каких-то тайных сговоров отдать территорию и так далее, и что Зеленский там говорит, ну ладно, я людям не скажу, и так далее. Ничего этого нет. Это все фигня. Есть вот это, то, что мы с вами видим. Потому что президент, это только Трамп может сейчас заявлять одно, а через 5 минут другое. Теперь он, еще раз, я считаю это заявление очень важным. Ставьте, пожалуйста, лайки, дорогие друзья, чтобы я вам все сегодня отчитал. Теперь смотрите, что он говорит. Тоже, вот это важно. Он заявил, что европейские партнеры в рамках так называемой коалиции решительных практически согласовали пакет гарантий безопасности для Украины, однако до сих пор не дали четкого ответа, какие именно действия готовы предпринять в случае повторной агрессии России. Ну, так, если они не готовы сказать, то вы меня простите, о каких гарантиях идет речь? Президента спросили, верит ли он, что гарантии безопасности при необходимости сработают. Зеленский сказал, у нас нет других партнеров. Самые сильные гарантии безопасности, которые можем получить, это от США. Безусловно, если они будут не Будапештский меморандум, не пустые обещания, а будут юридически обязывающие, проголосованные в Конгрессе США. Об этом мы говорим, относятся пока... Они относятся пока положительно к такому движению. И европейские гарантии безопасности, это коалиция решительных, в принципе, они уже готовы. Опять же подчеркну, главное, на что партнеры будут готовы в случае повторной агрессии. Пока что на это ответ я не получил. В общем, вы понимаете, давайте так говорить реально. Все стоит на месте. Вот такое, как замедление, знаете, такое. Макрон говорит, что Украина и Европа теперь имеют много карт в мирных переговорах. Воздушные силы Украины сообщили о гибели пилота Су-27. Я не захожу в трагическое сообщение, не хотел бы. Президент убежден, что Украина получит замороженные российские средства. Не очень понимаю, откуда он. Значит, Зеленский назвал своих кандидатов на должность главы офиса президента. Давайте поинтересуемся. Среди них министры Денис Шмыгаль и Михаил Федоров. Шмыгаль, руководитель ГУР Кирилл Буданов, заместитель руководителя ПАЛИСа и заместитель министра иностранных дел Кислица. Не знаю. По мне самое лучшее Денис Шмыгаль, потому что Федоров занимается цифровизацией. Я бы его, наоборот, сделал премьером. Буданов, вы знаете, занимается своими разведками и уничтожением России. Павел Палиса, я его не знаю. Он был заместителем офиса президента, главы офиса президента. И заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, это тоже как бы важная вещь. При этом Зеленский, это он понимает, что они занимаются конкретными делами. Вот он говорит, у меня есть варианты, но здесь есть вызов, потому что если их переставить, не хочется, чтобы было как в той игре Дженга, когда ты одну деталь вытащил, все рассыпалось. Поэтому кто может быть вместо Федорова в Министерстве цифровизации? Не знаю. Понимаете, то есть он понимает эту проблему. Он понимает эту проблему, но если он ее понимает, если он о ней говорит, то уже хорошо. Уже хорошо. Нас уведомляют, что начался сезон мандаринов. Я вас с этим поздравляю. В Британии подтвердили, что советники по нацбезопасности доработают мирный план. Зеленский готов ехать на встречу с Навроцким, это президент Польши, когда получит предложение. Президент сказал так, 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 в Киеве. Сейчас Зеленский. РФ решила продавать Китаю газ длинным путем в обход Европы и Африки. Не очень понимаю, как они это будут делать. Кстати, они договорились, Россия делает вообще немыслимую продажу, скидку на продажу газа. Зеленский, в 26-м году на закупку оружия США для Украины нужно 15 миллиардов. Так, вот вы помните, когда Зеленский летел, то летели какие-то дроны рядом с ним. Президент Зеленский прокомментировал инцидент с неустановленными дронами в направлении траектории полета своего самолета в ночь прибытия в Ирландию. Значит, что он говорит? Действительно, были дроны, будет следствие. Относительно заявления Мерца о том, что Зеленскому стоит быть осторожным, мы максимально, как только можно, быть осторожны. Наверное, все-таки наш сектор безопасности должен об этом думать и этим заниматься. Здесь нет больше чего добавить, как-то мы уже привыкли в таких обстоятельствах жить. Да. Ну, наверное, с этим надо разобраться, потому что, вы понимаете, Зеленский Зеленским, а вот летит там борт номер один, да, и вдруг какие-то дрончики появляются, и нету... Я понимаю, что сейчас 200 человек, которые специалисты по безопасности, все превратились, напишут, что самолет защищен, все защищено, но если появится 200 дронов или 500 дронов, то капец. Так. В Египте нашли античную 35-метровую прогулочную лодку. Такие суда раньше видели только на мозаике. Я ее видел. Она из дерева сделана. Довольно хорошо сохранилась. То есть она распалась, конечно. Но, ну, это, знаете, вот классическая лодка. Вот такая вот с закругленными... носом и кормой. И, в общем, она неплохо сохранилась. Она для музея, будет в музее стоять, ее там соберут, может, еще дощечки найдут какие-то. Ну вот, античная лодка, действительно, понимаете? Хорошо, посмотрю, что вы... 100 тысяч лайков, да, 100 тысяч лайков. Так, расисты массово атакуют Сумы, уже больше 15 взрывов. Разносят энергию. Город без электрики. Привет Фастову, город Фастов, с которым связаны у моей семьи плохие воспоминания, сейчас объясню. В котором в 1900 году родилась моя бабушка Мария Наумовна Шляк. А почему я запомнил с детства слово «фастов»? Когда немцы наступали на Киев, то мама и бабушка моя, они сели в поезд и стали бежать. Ну, то есть вывозили людей, эвакуировали. И когда они подъезжали к Фастову, там была страшная бомбардировка. И Фастов это такой очень крупный железнодорожный хаб. Его полностью разбомбили, и никакие поезда никуда не ходили. И мама испугалась, мама мамы, бабушка, взяла мою маму за руку, и они пешком на перекладных вернулись в Киев. Ну, что было дальше, вы знаете, Бабий Яр, и моя бабушка там погибла. Да, жизнь. Так, хорошо. Теперь давайте то, что я засейвил. Это весьма интересно. Да, Олег Козловский. Яхта. Да. Так, проверяем. Вот вы все знаете политика, я не хочу в это влезать, но он политик, друг Новодворской, они очень ценили друг друга, Константин Боровой, он давно уже живет в Соединенных Штатах Америки, не знаю, ну, наверное, лет 30 он уже там живет. И вот он написал обращение к Трампу, прям обращение к Трампу. Господин президент Трамп, поводом моего обращения послужил четвертый отказ в предоставлении мне грин-карты в соответствии с представленным мне политическим убежищем. Ну и так далее. Вот он тут пишет. Непредоставление политического убежища тысячи гражданам России и Украины, которые бежали в США от войны с репрессией. По существу, ваша администрация повторяет непоправимую ошибку, которая позже была названа преступлением, когда Запад выдал Сталину после Второй мировой войны 2 миллиона граждан и не граждан СССР, противников Сталина, часть из которых была немедленно уничтожена, а другие направлены в ГУЛАГ. В общем, тут, конечно, возникает вопрос, почему он не взял американское гражданство, потому что я понимаю, что он и английский знает все-таки столько лет. Я говорю, почти 30 лет. Он там. Меньше, ну 25, хорошо. И вот все время меняешь грин-карту. Но вот теперь трамповская вот эта странная история. Ну как, ну если не выдать ему грин-карту, то он будет вынужден уехать из Америки. А куда он поедет? В Россию, чтобы его там посадили? Ну это какая-то удивительная история. Подпись Константин Боровой, политический беженец из России. Ну да, как бы так оно, честно говоря, и есть. Он политический беженец из России. Да. Так, хорошо. Теперь давайте пойдем. А, я тут открыл хорошую очень такую историю. Ну, чтение хорошее, такое веселое для души. Вот смотрите, это, конечно, чисто украинская история, но я посчитал нужным ее вам сказать. Вот, значит, мы знаем слово «тройка». Ну, вы знаете, тройки судили и приговаривали к расстрелу за 5 минут. На лате. Ему отказывают в получении грин-карты, то гражданство после грин-карты ждать еще 8 лет. Нет, ну это не совсем так. Еще раз, не хочу этой темой заниматься. В общем, странная история. Значит, смотрите, что придумали в Украине. Народные депутаты. Это хорошая вещь, мне это нравится. Народные депутаты рассматривают возрождение модели троек, думая, что будут кого-то расстреливать, согласно с которой кадровые и другие самые важные для власти вопросы должны согласовываться профильными руководителями Офиса президента, Кабинета министров и Верховной Рады. То есть, другими словами, вот так вот просто взять, ну, как я себе представляю, и назначить там какого-то человека, вот как делал Ермак, ну, как говорят, да, я рядом со свечкой не стоял, это, конечно, не кошерно. Поэтому вот эта тройка, но это хоть как-то. Другое дело, что они там могут все время ссориться, эти три человека. И вот такая вот была проблема. Но я надеюсь, что все будет в порядке. Это хорошая вещь. Значит, смотрите, меня спрашивает Якубова, почему я перестал читать стихи в конце эфира на украинском. Если вы заметили, я и по-русски стихи не читаю. Потому что я представляю страну, которая стоит над пропастью. Мне сейчас не до стихов. Я читаю прикладные стихи, или стихи читает наш с вами друг Ваня Каприз. Но вот так вот стихи, они мне не заходят. То есть миллион стихов есть хороших, но... Вот я очень благодарен Ире Львович, которая вот такой вот донат 35-36 шекелей. Слушайте, спасибо вам большое. Ира Львович, до встречи в субботу. Это ж такое дело. Вот, поэтому я хочу сказать, что вот эти тройки, ну, не знаю, только другое слово, что тройки, но это мне, конечно, название не очень хорошее, но сам принцип мне нравится. Больше советоваться, а не назначать единолично. Украинцы тут ни при чем, но, вы знаете, есть для коммунальных служб, по-моему, всего мира, четыре стихийных бедствия. Это лето, осень, зима и весна. Ну и вот это вот, насколько я понимаю, Саша Александр Гонопольский слушает сейчас мой эфир. И вот, Александр, есть еще один город, куда ты можешь отправить меня в дом престарелых. А ты в ненависти своей ко мне, ты, я напомню зрителям, хочешь меня отправить за замечания, которые я ему давал, что я его критиковал в детстве, как маленький, когда он маленький был. Он хочет меня отправить в дом престарелых в суровые условия. Ну вот мы рассматривали там оймякон, вот такие вот вещи. Ну вот смотри, вот в Ангарске, Иркутская область, остановилась одна из крупнейших в регионе ТЭЦ. Более 1500 домов остались без отопления. Это может продлиться минимум до 11 декабря. В городе объявили чрезвычайную ситуацию, а температура опускается до минус 32 градусов ночью. При этом независимые российские СМИ напоминают, в последние месяцы, особенно в ноябре, участились акты диверсий. Ну вот, акты диверсий. Вот. Так что дом престарелых в Ангарске вполне годится. 21 век пишет, что Гавайи, там условия куда суровые. Ну, там змея может укусить какие-то. Значит, есть у нас, я их называю Lucy in the Sky по Beatles. Есть у нас, вы знаете, городские сумасшедшие, которые, ну, главный городской сумасшедший, то есть что для меня городской сумасшедший, он вот носится с какой-то идеей, хотя прекрасно знает, что идея неосуществима. Ну вот сидел, будешь хорошо себя вести, выйди тебе комнатку у меня дома в Герцлии. Да, в Герцлии, да, за 10 миллионов долларов. Купи сначала, я в собачьей будке буду жить и дом охранять. Понимаешь? Да. Значит, городским сумасшедшим снова первое место я отдаю Владимиру Путину. И знаете почему? Значит, Пишет Иван Яковина. Я сначала глазам не поверил, но нет, все так. Путин объявил о начале перестройки. Сейчас поясню вам, что имеет в виду. Вот идет война. Ни черта не работает. Вы знаете, до 1,5% мужчин детородного возраста погибли на войне. Потому что на 10 девчонок по статистике 9 ребят. Сегодня праздник у девчат, сегодня будут танцы. Стоят девчонки, стоят в сторонке, платочки в руках теребя, потому что на 10 девчонок, теребят, потому что на 10 девчонок по статистике 9 ребят. Хорошая песня была. Ну, хорошая первая фраза. Сегодня праздник у девчат, сегодня будут танцы. Так вот, городской сумасшедший, все это зная, или у него какое-то, не знаю, что моча в голову ударяет, абсолютно непонятно. Но вот слушайте, что он делает. То есть Россия, ну, вы знаете, мое такое, но правда, что значит мое? Вот я послушал всех этих умных людей, даже разных направлений. Потому что липсис – это одно направление, а там другие ребята по-другому думают и так далее. Но все равно. Путин поручил немедленно начать структурную перестройку экономики России. Поняли. Теперь пояснение. Речь, в частности, идет о создании современных высокооплачиваемых рабочих мест в высокотехнологичных отраслях и росте потребления товаров российского производства. Ну, сумасшедший, понимаете? Он сумасшедший, идиот, дебил, ну, назовите его как угодно. Вашингтон, Вашингтон. Вот интересную вещь. Я вот понимаю, что как бы о роли детей в нашей жизни. Вот благодаря Саше, благодаря Кате, они меня держат в тонусе. Я вам сейчас объясню, почему. Вот еще скажу. Вот мы говорим, например, там, ну, говорим детям, что ты понимаешь, или вот в наше время, ну, вот эти вот все. Вот теперь послушайте, что пишет Олег Пшеничный. Он же пишет очень правильную вещь. Нормальный средний человек прекращает свое самообразование к 24-25 годам. Образование – это не сахар. Тут ведь работать надо, а человеку уже надо деньги зарабатывать, семья, все такое. И это все-таки нормально, не каждому быть ученому, яблоку моченому. И внешняя информация для человека уже становится развлечением, а не источником. После работы надо отдыхать, а не опять трудиться. Так что сериалы, телевизор, ютуб. Многие, кстати, уже вообще не читают, а только слушают и смотрят, и не пишут, а посылают аудиосообщения и записывают кружочки. Но это я отвлекаюсь. Так вот, к чему я все это говорю? Потом приходит 40 лет, проходит 40 лет, и в свои 65 лет человек живет картиной мира, которая была 40 лет назад. А за это время ведь науки всех дисциплин ушли с геометрическим опережением вперед на 40 лет, даже не на 40 лет, а на 100. Молодежь последние сведения получает на ложечке и на блюдечке с голубой каемочкой, в своих колледжах и университетах, как должное, одет за гаражом и не в курсе, все происходит. Отсюда непонимание поколений. Понимаете, какой эффект Доплера? Вот я об этом размышляю. Это очень правильная мысль. Поэтому давайте не закисать. Конечно, у меня иногда такие вещи бывают. Вот знаете, я вечером с Сашей разговариваю, или с Катей. Ну, в этом смысле Саша запятнан моей кровью. И он начинает вдруг, послушай меня, ну ты же молодец, ты же вот, вот давай, вот сделай еще вот этот проект, а давай с тобой вместе вот этот проект. И понимаете, я сижу, и мне хочется его убить. Но я понимаю, что он прав, но я хочу его убить. Но он прав. Но убить его надо. Но он прав. Я ему говорю, я все понимаю. И вы знаете, я прямо его, ну вот, спускаю, просто говорю, все, оставь меня, оставь. Но он меня все равно, он толкает меня на какие-то... Ну вот он появится рядом, будем с ним делать. Мы придумали там несколько проектов. Понимаете, чем хорош YouTube? YouTube не задает вопросов. Ты можешь максимально себя делать. Саша пишет, как твой менеджер, я, конечно же, оставлю себе 10%. Да ладно, Саша, бери 10%. Вот, поэтому... Надо слушать своих детей. Ну, критически, конечно. Но вот то, что написал вот этот блогер, это очень правильная вещь. Потому что, конечно, сейчас трудно остаться стариком. Ну, вот как-то невозможно. Почему? Потому что, значит, а как твой сын, заберу дополнительные 60. Ну, вот видите, то есть 70% он берет. Понимаете, вот, например, соседка моя, да, я вам говорил, одинокая женщина, муж умер в 18 году, она осталась одна, она уже в очень пожилом возрасте, болеет, она спит с кислородным баллоном, вот, к ней два раза в день приезжает медсестра, проверяет ее. Ну, такое, знаете, вот то, что называется немецкий уход, немецкая медицина. Это мало не покажется, как тут это сделано. Но вот она мне звонит и говорит, опять не запускается стиральная машина. Ну, я иду, я вам говорил, там кнопка «Дети». Она была, ну, замок против детей. Она случайно локтем задела и это самое. Так вот... Значит, вот она все знает. Она еле дышит, хрипит, ходит шаркая. И все, я ее очень люблю. Я хожу к ней, и когда иду в магазин, я обязательно ей звоню и говорю, вам что-то купить в магазине. Она всегда отвечает, нет, нет. Ну, я ей какие-то подарочки ношу и так далее. Я говорю, вам сахар, вам конфеты можно? Ну, какая девушка откажется от конфет? Понимаете? Какая девушка откажется от конфет? Вот эти вот конфетки. Ну, в общем, короче, у нас с ней такой. То воду принесу, то это. Я, понимаете, сам не молод, поэтому я вам... Я уважаю молодых людей. Я уважаю стариков. Вот я смотрю на старика, который идет вот так вот, и понимаю, что... Ну, ведь 60 лет назад он, у него плечи были шире трамвая. И он за бабами бегал тут по всему району. Время, понимаете, вот мы бежим от этого дела. Ну, вот очень помогает интернет. Понимаете, он очень помогает. Он тут связям помогает и так далее. Идем дальше. Вот, вы знаете, я вам показывал такие примеры, ну вот то, что Гордон делает, вот, давайте Гордона, подпишитесь, ой, господи, Гордона, не надо Гордона, или надо, не знаю, не мое дело, вот Гонопольского, подпишитесь на него, пожалуйста. Он, кстати, статьи пишет, я, очень хорошие статьи, я вам прочитаю. И вот, понимаете, вот есть такие вот, значит, в Фейсбуке, такие вот, они называются в основном фильмы, как, а на самом деле никаких фильмов нет. Просто для того, чтобы вы кликнули. И вот рассказывается слезливая история. Моя лучшая подруга погибла в аварии 7 лет назад. Ее телефон так и не нашли. Прошлой ночью мне пришло сообщение с ее номера на 7 лет назад. На экране было наше фото. Мы смеемся на ее 16-летиями. Я дрожащими руками набрала, кто это. Через секунду появились мигающие точки, а потом пришел ответ. Проверь свой... Ну, понимаете, Проверь свой, надо кликнуть. Вот так они это делают. Видите, написано кино, а тут вот написано вот эта фальшивая, говняная история, которая, ну и так далее. Вот это я вам показываю. Я не кликну, мне не интересно. Мы когда с Петей Степановым разговариваем, значит, вы знаете, у него вот этот богомол, он его откармливает, богомол уже как курица, и, естественно, он убирает самца богомола, потому что самка богомола его сожрет. Что вы думаете, только богомол? Ученые выяснили, что самки осьминогов могут задушить и съесть самца, если он раздражает их в момент, когда они не в настроении. Можете себе такое представить? Ужас какой. Мужчины просто несчастные. Между прочим, мы каждый год с вами отмечаем это, потому что это нечто выдающееся и непостижимое. 57 лет назад, что произошло, дорогие друзья, 57 лет назад вышел сериал «Коломбо», а у нас его показали только в 90-х. Непонятно, почему так долго мурыжили, ведь все преступники там были злобные богатеи. Фильм собрал на минуточку 9 золотых глобусов. Главная заслуга тут, конечно, Питера Фалька. Образ получился прямо противоположный элегантному Шерлоку Холмсу. Коломбо вечно неряшлив и бомжеподобен, курит дешевые сигареты, ездит на раздолбанной машине, но при этом преступление щелкает лихо. И еще одна фишка сериала. Каждая серия, если помните, начиналась с убийства, то есть зрители преступника знали заранее. При этом нисколько это не влияло на Сапиенс, он присутствовал постоянно. Как и юмор, как и ни с чем несравнимое обаяние актера Питера Фалька, чей стеклянный глаз этому самому обаянию только способствовал. Да, у него стеклянный глаз был, он потерял. Великий сериал, так интересно смотреть. Просто... Это гениально. Ну, я надеюсь, вы узнали этого человека. А, тут так плохо будет видно. Явлинский, седой Явлинский, Григорий Алексеевич. Ну, вы знаете, он своими действиями опустил свою партию, унизил политический процесс, на него никто не обращает внимания. Ну, вообще... Ну вот такой, мы с вами об этом много раз говорили, читаю. А вот эта Инна Мартин, которая это выложила, это вообще невероятно. Она написала, и снова рубрика «Вы не поверите, но». Я действительно вам говорю, вы не поверите тому, что я сейчас вам скажу. Григорий Явлинский представил доклад о ключевых вызовах современности и роли яблока в условиях нарастающих международных и внутренних угроз. Понимаете? Он доклад представил о роли ли яблока в этом всем. А какая роль яблока? Нулевая, Григорий Алексеевич. Ну, перестаньте. Знаете, есть такой анекдот украинский очень хороший. Мне его рассказал покойный писатель. Он собирал анекдоты. Богдан Жалдак, Богданчик мой. Не могу его забыть. Еву Устинну Нарубину, его маму, не могу забыть. Черт побери. Значит... У него была серия анекдотов, штук 25, он их записывал, про двух кубов, кум Иван и кум Степан. И, значит, анекдот такой. Куми Ван тонет. Ну, там всегда все происходит. Мост, речка, хатки и это самое. Куми Ван тонет и кричить: «Куми Степане, ну тягніть мене, тягніть, допоможіть, допоможіть!» Кум Степан стоїть і каже: «Куме Іване, не тратьте сили, лягайте на дно». Я думаю, ви поняли то, що я сказав. Поэтому вот зачем он написал, какое, как это все? Да ладно. Вот эта стратегия, которую опубликовали Соединенные Штаты, она Европу страшно оскорбила. Ну, как бы они могут писать что угодно, но тем не менее. Пишет Deutsche Welle. Евросоюза больше не будет, если стратегия нацбезопасности США возымеет успех. В Германии отреагировали на изменение политики Соединенных Штатов. Вот мнение парочки политиков. Впервые со времен окончания Второй мировой войны США больше не находятся на стороне европейцев. Они больше не находятся на стороне Украины, страны, против которой ведется идущая вразрез с международным правом жестокая война на уничтожение, заявил в частности, эксперт по международной политике Христианско-демократического союза Норберт Рёдген, замглавы фракции ХДС ХСС. Если эта стратегия США возымеет успех, Евросоюза больше не любят, не будет, простите. Глава МИД ФРГ Ваде Фуль прокомментировал ситуацию так. Он рассказал, что не думает, что кто-то должен давать нам, европейцам, здесь советы. Ну, естественно. Ну и так далее. Вот тут длинно, человек 20, но все они говорят, значит. Кстати, чтобы вы знали. Вот вы знаете детские кубики? Меня учили по кубикам словам. Да, Бандеровец будет. Меня учили по кубикам словам. А вы знаете, что три буквы Х, У и Е всегда находятся на одном кубике? Чтобы из трех кубиков нельзя было сложить это слово. Чтобы ребенок не сложил это слово. Я не знал, но это потрясающе придумано. Это очень правильно. Юх, да. И еще фраза перед тем, как мы пойдем к нашим монстрам. Ну вот видите, сейчас СВОшники возвращаются, да? И вот человек пишет. С ужасом думаю, кого нарожает это пьяное кровавое быдло, захватившее власть в России? Что будет с моей страной через 2-3 поколения? Впрочем, что тут думать? Все более или менее ясно. Вы точный текст. Только знаете, когда он написан? Очень-очень давно. В начале века прошлого, и написал его Иван Бунин, писатель. Поэтому все получилось так, как он сказал. Все получилось, как он сказал. Именно так пьяное быдло и нарожало. Ну, давайте посмотрим. Так. Вы знаете, пауза, потому что Я смотрю, что вам читать. Ну, давайте я все-таки прочитаю вам Пастухова. Знаете почему? Вот мы все время говорим про стратегию национальной безопасности Соединенных Штатов. И вот Пастухов написал пост про то, что собой является эта стратегия, как он ее видит. Да. Калифорния говорит, кто знает, будет пятый сезон Фауды? Да я уверен, что он будет. Еще знаете, Фауда гениально заканчивается. Вот этот финальный кадр невероятно. Вот слушайте, значит, стратегия национальной безопасности. Только, пожалуйста, сосредоточьтесь, не отвлекайтесь. Просто вам тут все станет ясно. Публикация стратегии национальной безопасности США не оставила сомнений в том, что концепция в Вашингтоне поменялась окончательно и бесповоротно. Ну, тут я бы сразу сказал, что она поменялась окончательно и бесповоротно, пока Трамп. Понимаете, придет другой президент, и она опять поменяется. И дело не в Трампе, а в том идеологическом движении. А, вот Саша пишет, пятый сезон будет, его сняли, но после 7 октября весь тот материал отправили в корзину и стали его переснимать. Ну, вы понимаете, делать вид, что не прошло 7 октября, это было бы нечестно. Саша, послушай, пожалуйста, Пастухова, это очень важно. И дело не в Трампе, а в том идеологическом движении, которое стоит за ним или прикрывается им, и которое вряд ли сгинет в небытие с уходом Трампа. Оно может в конечном счете проиграть другому, еще более мощному течению, но оно не развеется как сон. Что такое трампизм? Трампизм это глобальный путинизм. Просто на детскую площадку пришли взрослые дяди и прогнали дошколят на трибуну посмотреть, как играют в настоящий футбол. Это стиль игры из далекого прошлого, так сказать, большой стиль. Для него характерно наличие больших абстрактных идей, под которые выстраивается практическая политика. Это период, воспользуюсь метафорой Исаии Берлина, когда политика делается большими мазками. Все, что не вписывается в этот новый идеологический схематоз, идет по боку. На первый взгляд, это возврат к политике реализма. Так оно и есть, если сравнивать с политикой предшественников, которая давно улетела в космос. Но в действительности это обманка. Это такой же декадентский сюрреализм, как и раньше, но который имитирует реализм. Ведь был период в искусстве, когда качественные подделки ценились больше оригинала. На смену вымороченному социализму Обамы пришел декадентский империализм Трампа, взращенный на обильных калифорнийских полях и щедро политый деньгами нуворишей информационной революции. Их стратегия безопасности нацелена на политическую капитализацию их технологических успехов. То есть, ну вот помните, что Илон Маск пошел во власть, пришел к Трампу, Трамп его назначил, но он уже ушел. Это как ни парадоксально, стратегия обороны, а не стратегия нападения. Кремниевая долина хочет откэшиться не только в рыночном, но и в политическом смысле слова. Есть ли стратегия идей детей Обамы забегала на 100 лет вперед, пытаясь окунуть человечество в будущее, до которого оно не доросло, то стратегия внуков Трампа опускает человечество на 200 лет назад, в эпоху первичного накопления капиталов с их примитивной философией канонерок. Все в итоге очень по-ленински. Шаг вперед, два шага назад. Вот так он написал. Теперь возвращаемся или переходим к бандеровцу. Сейчас, пожалуйста, потерпите, потому что у него много материала. Часть материала внутренне политическая, она вам не интересна. Подождите, я посмотрю. Вот это давайте почитаю. Пожалуйста, переведи правильно. Да. Заголовок. Украина и Европа. Отсутствие выбора как стимул для решительности. После неудачных переговоров между Иткофом и Кушнером с Гнатовым и Умеровым, то есть американо-украинские переговоры, американцы заявили, что у них нет необходимой компетенции и полномочий для ведения таких переговоров. По требованию американской стороны были организованы переговоры с президентом Украины, с переговорщиками из США. Обсуждался территориальный вопрос и гарантии безопасности. Компромисс был найден по второму вопросу, то есть по гарантии безопасности. Уитков и Кушнер согласились на автоматическое, следите, без согласия президента США, применение всего комплекса мер, включая силовое воздействие на РФ, воздушный компонент, в случае возобновления агрессии со стороны России. Однако американцы по-прежнему против разработки обязательного к исполнению законопроекта с ратификацией в Конгрессе. Теперь главное. На переговорах по территориальному вопросу обсуждались четыре идеи его решения. Значит, четыре пункта. Первое. Передача всей территории Донбасса под контроль РФ с созданием там демилитаризованной зоны с постоянным мониторингом ее функционирования со стороны США. Значит, первое. Отдать русским территории и там демилитаризованная зона. Второй вариант. Аренда еще не оккупированной территории Донбасса Российской Федерацией и созданием там демилитаризованной зоны. Далее по тексту. Третье. Создание особой экономической зоны на территории неоккупированной части Донбасса под управлением США и с административным подчинением Российской Федерации. И последнее. Создание особой экономической зоны на территории всей Донецкой области с условиями второго пункта, то есть аренда. Вот четыре пункта. Тема разведения войск вдоль существующего разграничения не обсуждалась. Американцы требуют территориальных уступок. Как и следовало ожидать, украинцы оказались неспособны вести переговоры с американцами, но имеется в виду мировые. И снова Зеленский своей широкой грудью заткнул переговорную дырку. Как всегда, заткнул не герметично и криво, но как смог. Президент Украины провел переговоры с президентом Франции. Они были посвящены гарантиям безопасности. Зеленский проинформировал Макрона о ходе содержания переговоров с Уиткофом Кушнером. В то же время президент Франции сообщил об условиях Китая, на которых тот готов активно включиться в процесс мирных переговоров, и проинформировал Зеленского о открытых возможностях в диалоге с китайской стороной. Было принято решение о встрече мэра со Стармером Макрона и Зеленского в Лондоне, вот то, что было сегодня. Теперь от нашей конторы, он говорит, но это американцы, Госдеп. Госдеп считает в целом сформированной общую позицию Украины и США по мирным переговорам и считает, что теперь очередь Российской Федерации продемонстрировать политическую волю, прекратить огонь, начать огонь и начать реальные мирные переговоры с Украиной при посредничестве США. Тексты проектов отдельных соглашений по российским активам, по гарантиям безопасности для Украины и варианты решения территориального вопроса будут отправлены РФ немедленно. РФ получит предупреждение о том, что в случае, если мирные предложения будут отвергнуты Путиным, США будут вынуждены вернуться к курсу на эскалацию в вопросе усиления давления на Российскую Федерацию военным и экономическим путем. Сколько у нас лайков? Напишите мне, пожалуйста. Будьте добры, если вам не сложно. То я устал, чего я буду горло драть, если там. Пожалуйста, 1600. 1600, при том, что 3700 здесь, тогда вполне достаточно. Как там Ваня Каприз? Ваня Каприз пишет новые стихи, обязательно появится у нас, и все будет в порядке. Нет, не 1100, 1600. Ну что ж, дорогие друзья, спасибо вам. Это количество лайков не дает мне возможности продолжать, но бандеровца я прочитал. Кроме того, на Гонопольского Александра вы не очень подписываетесь, что тоже меня уязвляет. Ну, вы знаете, у нас рыночная экономика, я вам, вы мне. Спасибо вам большое. Завтра вторник, и завтра все по расписанию. Я напоминаю, что завтра вечером две передачи. «Чемодан, вокзал, Израиль», который начнется в 8 вечера по киевскому времени, и после этого «Гонопольская правда», которая в 9. Поддерживайте канал, ставьте лайки, делайте перепосты. Кто может, бросьте донат. Тем, кто бросил, огромное спасибо. Ну и последнее, как всегда, позвоните родителям и детям, если они у вас есть, не у всех есть, это печально, даже если вы в ссоре. Пока.